Джон Ле Карре. Особо опасен. Моим внукам, рожденным и еще не родившимся. Золотое правило. Помогай тому, кого любишь, от тебя освободиться. Фридрих фон Хюгель. Глава первая. Чемпион по боксу в тяжелом весе, по национальности турок, неторопливо идет по улице Гамбурга вместе со своей матерью, держащей его под руку, не замечая, что за ним как тень следует долговязый парень в черном пальто. Но не будем осуждать его за это. Большой Мелик, названный так его ревностными почитателями в квартале, этот великан с непослушными черными лохмами, заплетенными в косичку, добряк по природе, готовый улыбаться во весь рот, со своей вальяжной походкой, даже не будь рядом матери, занял бы полтротуара. В свои 20 лет он стал местной знаменитостью, и не только за счет удали на ринге. Избранный молодежный представитель исламского спортклуба, трехкратный серебряный призер северогерманского чемпионата по стометровке баттерфляем и, ко всему прочему, как будто этого недостаточно, классный вратарь футбольной команды, играющей по субботам. Как все большие люди, он привык не столько глазеть по сторонам, сколько ловить на себе чужие взоры. И это была еще одна причина, почему долговязый парень, ходивший за ним 3 дня подряд, остался незамеченным. Первый раз их взгляды встретились, когда Мелик с Лейлой вышли из туристического офиса «Аль-Умма». Примечание переводчика «Джаиш Аль-Умма» — организация, ассоциируемая с Аль-Каидой и базирующаяся в секторе Газы. Где они только что приобрели авиабилеты до Анкары, чтобы уже оттуда добраться до близлежащей деревни на свадьбу сестры Мелика. Почувствовав спиной на себе чей-то неотрывный взгляд, Мелик обернулся и оказался лицом к лицу с высоченным, с него ростом, безнадежно худым парнем с клочковатой бородкой и воспаленными, глубоко посаженными глазами, в долгополом черном пальто, в котором запросто поместились бы 3 иллюзионистов. Черно-белый кефие вокруг шеи, через плечо переметная сума из верблюжьей кожи. Он перевел взор на Лейлу, а затем снова на Мелика, словно взывая к нему своими немигающими, горящими, глубоко запавшими глазами. Но этот затаенный крик отчаяния не должен был так уж встревожить Мелика, поскольку турагентство находилось в 2 шагах от площади перед железнодорожным вокзалом, где целыми днями ошивались заблудшие души. Бродяги — немцы, азиаты, арабы, африканцы и те же турки вроде него, только более незадачливые, не говоря уже о безногих в инвалидных колясках с электроприводом, наркоторговцах и их клиентах, попрошайках с собаками и 70-летнем ковбое в стетсоновской шляпе и кожаных штанах с серебряными инкрустациями. Всю эту безработную шушеру, которой нечего было делать на немецкой земле, в лучшем случае терпели в рамках взятого курса на борьбу с нищетой, но только, как правило, до рассвета следующего дня, когда они все скопом должны были подвергнуться массовой депортации. Только новички да закоренелые упрямцы шли на риск. Нелегалы со стажем обходили вокзал за версту. Другой причиной проигнорировать парня была классическая музыка, которую вокзальное начальство из батареи точно направленных громкоговорителей врубало на полную мощность. Не столько для умиротворения слушателей, сколько для того, чтобы они поскорее убрались отсюда. Невзирая на все помехи, лицо этого долговязого отпечаталось в сознании Мелика, и на короткое мгновение он устыдился собственного счастья. А чем, собственно, оно было вызвано? Произошло нечто замечательное, и ему не терпелось позвонить сестре и рассказать ей, что их мать Лейла после 6 месяцев ухаживания за умирающим мужем и года безутешного траура нынче вся светится по поводу предстоящей свадьбы дочери, и все ее разговоры теперь сводятся к тому, в чем ей ехать, и достаточно ли за дочерью приданого, и действительно ли жених так хорош собой, как об этом говорят все, включая Мелика. Так отчего бы ему не поддерживать непринужденную беседу с матерью, что он с воодушевлением и делал всю дорогу до дома? Позже он придет к выводу, что в долговязом его поразило застывшее лицо. и старческие морщины на нем, хотя они как будто сверстники. От этого парня дохнуло зимой в разгар чудесного весеннего дня. Это было в четверг. А в пятницу, вечером, когда Милик и Лейла покидали мечеть, история повторилась. Тот же парень в своем кефие и безразмерном пальто жался в тени грязного портика. На этот раз Милик отметил про себя некую особенность. У Долговязого был вид человека, согнувшегося после серии увесистых ударов и долго пробывшего в этом положении, пока ему не сказали, что можно разогнуться. Глаза его горели еще ярче, чем накануне. Милик заставил себя выдержать прожигающий взгляд, прежде чем отвернуться. Вероятность этой второй встречи была крайне мала, так как Лейла с Миликом практически не ходили в мечеть, даже в турецкую умеренного толка. После 11 сентября гамбургские мечети стали небезопасны. Один раз приди не в ту мечеть или не к тому имаму, и ты можешь на всю жизнь вместе с семьей угодить под полицейский надзор. Никто не сомневался, что в каждом ряду молящихся есть свой информатор, прикормленный властями, и никто, будь то мусульманин или шпик, или оба в одном лице, еще не забыл о том, что свободный город Гамбург невольно пригрел трех угонщиков самолетов перед атакой 11 сентября, не говоря уж об их дружках-подельниках, и что Мухаммед Атта, протаранивший первую из башен близнецов, молился своему грозному богу в скромной гамбургской мечети. Правда и то, что после смерти мужа Лейла и ее сын не слишком ревностно исполняли обряды. Да, покойный был мусульманином светского толка, но еще и ярым борцом за права рабочих, за что и был выслан из родной страны. Единственной причиной их прихода в мечеть в тот день было импульсивное желание Лейлы. Она почувствовала себя счастливой, скорбь ослабила свой гнет. Но приближалась первая годовщина смерти. Ей хотелось поговорить с мужем, поделиться с ним хорошими новостями. Они уже пропустили главную пятничную молитву и, в принципе, могли помолиться дома. Но слово Лейлы было законом. Справедливо заметив, что персональное обращение к Богу скорее может быть услышано в вечерний час, она настояла на посещении последней молитвы, гарантировавшей, ко всему прочему, что мечеть будет практически безлюдной. Так что вторая встреча с Долговязым, как и первая, несомненно, была совершенно случайной. Разве нет? Так, по крайней мере, полагал простодушный Милик. На следующий день, в субботу, Милик отправился автобусом через весь город к своему богатому дяде по отцу, владельцу семейного бизнеса, небольшого свечного завода. Отношения между дядей и его отцом временами бывали натянутыми, но за этот год, прошедший со смерти отца, он научился дорожить дружбой с дядей. И что вы думаете? Когда он вскочил на подножку, то увидел на скамейке в плексигласовом отсеке автобусной остановки Долговязого, провожавшего его глазами. А когда 6 часами позже он сошел с автобуса на этой же остановке, парень ждал его на прежнем месте, сутулившись в углу в своем кефие и необъятном пальто иллюзиониста. Милика, взявшего за правило с одинаковой любовью относиться ко всему человечеству, охватило нехорошее чувство антипатии. Долговязый как будто обвинял его в чем-то, и это вызывало у него протест. Хуже того, парень при всей своей жалкости держался с ощущением собственного превосходства. О чем он думал, напяливая это дурацкое черное пальто? Что оно превратило его в невидимку? Или мы должны сделать вывод, что он настолько далек от западного образа жизни, что ему и в голову не приходит, какое он производит впечатление? В любом случае, Милик принял твердое решение от него избавиться. Поэтому, вместо того, чтобы подойти и спросить, не болен ли незнакомец, чем он может ему помочь, что Милик сделал бы в других обстоятельствах, он направился домой широким шагом, пребывая в уверенности, что Долговязый уж точно за ним не поспеет. День был не по-весеннему знойный, от тротуара, запруженного людьми, несло жаром. Но Долговязый каким-то непостижимым образом не отставал от Милика, хромая и отдуваясь, потея и хрипя, то и дело подпрыгивая, словно от боли, он все же умудрялся оказываться рядом на пешеходных переходах. Милик переступил порог скромного кирпичного дома, который принадлежал его матери и после 10 лет жестокой экономии теперь был почти свободен от долгов. Но не успел он толком перевести дыхание, как заиграли дверные колокольчики. Он вернулся в прихожую и увидел на пороге Долговязого с переметной сумой через плечо. После гонки глаза его пылали, пот струился по щекам, как потоки летнего дождя, а в дрожащей руке он держал кусок светлого картона, на котором по-турецки было написано: «Я студент-медик, мусульманин, я устал и хочу найти приют в твоем доме. Исса». Словно в подтверждение сказанного, его запястье украшал браслет из чистого золота с болтающимся на нем миниатюрным Кораном в золотом окладе. Мелик уже весь кипел. В школе он не блистал интеллектом, пусть так, но он не собирался комплексовать по этому поводу или испытывать чувство вины, а мысль, что за ним ходит по пятам какой-то нищий, возомнивший о себе не весть что и желающий его использовать, была ему глубоко неприятна. Когда умер отец, Мелик с гордостью взял на себя роль хозяина дома и защитника матери и, как бы в доказательство новообретенного авторитета, предпринял действия, на которые его отца не хватило. Будучи турецким резидентом во втором поколении, он ступил вместе с матерью на длинный и тернистый путь к немецкому гражданству, когда каждый твой шаг рассматривается под микроскопом и первым условием является твое безукоризненное поведение на протяжении 8 лет. Только этого им с матерью не хватало, чтобы какой-то полоумный бродяга, называющий себя студентом-медиком, что-то выклянчивал на пороге их дома. «Убирайся к черту!» — грубо приказал он Долговязому по-турецки, загораживая грудью вход. «Проваливай! Прекрати ходить за нами и не смей возвращаться!» Не увидев никакой реакции на изможденном лице, разве что гримасу боли, как будто от пощечины, Мелик повторил свое требование по-немецки. Он уже собирался захлопнуть дверь, как вдруг увидел за собой Лейлу. Она спустилась по лестнице и сейчас глядела через плечо сына на парня с картонкой, отчаянно дрожавшей в его руке. И в ее глазах стояли слезы жалости. Прошло воскресенье, а в понедельник утром Мелик придумал предлог, чтобы не выходить на работу в бакалейной лавке своего кузена Веллингсбюттеля. «Надо потренироваться дома перед открытым чемпионатом любителей по боксу», — сказал он матери. «Надо поработать с грушей в зале и поплавать в олимпийском бассейне». На самом же деле он посчитал, что небезопасно оставлять ее наедине с верзилой-психопатом, страдающим манией величия, который либо молился, или просто бессмысленно смотрел в стену, либо шатался по дому с любовью, трогая вещи, как будто он их помнил с детства. Лейла в глазах сына была женщиной особенной, но слишком уж подверженный настроениям и руководствующийся исключительно чувствами, особенно после смерти мужа. Те, кого она решала одарить своей любовью, не могли совершить ничего дурного. Исса с его мягкими манерами, с его застенчивостью и внезапными проявлениями безмятежного счастья тотчас попал в ее круг избранных. Весь понедельник, а затем и вторник, Исса только и делал, что спал, молился и принимал ванны. Говорил он на ломаном турецком со своеобразным гортанным акцентом, как бы из-под тишка, короткими фразами, словно разговоры были под запретом, но при этом умудрялся непостижимым образом, на слух Мелика, звучать назидательно. А еще он ел, куда только все это уходило. Когда бы Мелик не зашел в кухню, он заставал Долговязого склоненным над миской с бараниной, рисом и овощами. Ложка ходила туда-сюда, как челнок, а сам он все время косился по сторонам, точно боясь, как бы кто-нибудь не увел жратву у него из-под носа. Закончив, он тщательно вытирал миску куском хлеба, который затем отправлял в рот, и, пробормотав «хвала Аллаху», с едва заметной улыбкой на губах, как будто он знал некий важный секрет, коим нельзя было с ними поделиться, относил миску в мойку и самолично вымывал ее под краном при молчаливом попустительстве Лейлы, не разрешавшей ничего подобного ни сыну, ни мужу. Кухня была ее вотчиной. Никаких мужчин. «И когда же ты рассчитываешь начать занятия медициной, Исса?» Словно невзначай спросил Мелик, так что их могла слышать мать. «Скоро, с Божьей помощью. Я должен быть сильным, а не нищим. Для этого, между прочим, нужен вид на жительство, а еще студенческое удостоверение, не говоря уже о доброй сотне тысяч евро на жилье и пропитание и хотя бы маленьком двухместном автомобиле, чтобы катать своих подружек. Бог всемилостив. Когда я перестану быть нищим, он обеспечит меня всем необходимым». Подобная самоуверенность, на взгляд Мелика, выходила за рамки простой набожности. «Он обходится нам недешево, мама», — заявил он, заглянув в кухню, когда Иса был у себя на чердаке. «Смотри, сколько он ест! И эти постоянные ванны!» «Не больше тебя, Мелик!» «Да, но он не я. Мы даже не знаем, кто он. Он наш гость. Когда он восстановит свое здоровье, мы с Божьей помощью подумаем о его будущем», — произнесла Лейла со значительностью в голосе. Неубедительные попытки самоумоления со стороны Исы казались Мелику нарочитыми. Когда он шел бочком по коридору или собирался подняться по приставной лестнице на чердак, где Лейла устроила ему ложе, он, по словам Мелика, то и дело оглядывался. Его голубиный взгляд словно вымаливал разрешение, а если мимо него должны были пройти Мелик или Лейла, он распластывался у стены. «Иса сидел в тюрьме», — торжественно объявила Лейла сыну как-то утром. Мелик пришел в ужас. «Ты это точно знаешь? Мы укрываем уголовника? А полиция это известно? Это он сам тебе сказал?» «Он сказал, что в стамбульской тюрьме заключенному дают в день кусок хлеба и миску риса», сообщила сыну Лейла и, опережая его дальнейшие протесты, произнесла одну из любимых фраз покойного мужа. «Надо привечать гостя и помогать страждущим. Всякое доброе дело будет вознаграждено в раю», продолжала она в том же тоне. «Разве твоего отца, Мелик, в Турции не бросили за решетку? Не всякий, кто сидит в тюрьме, преступник. Для людей вроде Иссы и твоего отца тюрьма — это знак отличия». Но Мелик понимал, что у нее на уме совсем другие мысли, которыми она не спешит с ним поделиться. Аллах услышал ее молитвы и послал ей второго сына взамен отобранного мужа. А то, что он был нелегалом и полоумным уголовником, возомнившим о себе незнамо что, похоже, ее просто не интересовало. Он был из Чечни. Это выяснилось на третий день, когда Лейла ввергла в шок их обоих, связав пару фраз по-чеченски, что явилось для Мелика полнейшей неожиданностью. Изможденное лицо Иссы на секунду осветилось озадаченной улыбкой, которая, впрочем, тут же погасла, а сам он словно онемел. Но ее лингвистические способности объяснялись просто. В детстве, в турецкой деревне, она играла во дворе с чеченскими детьми и усвоила какие-то азы чужого языка. С первой минуты, только увидев Иссу, она подумала, что он чеченец, но оставила эту мысль при себе, потому что с чеченцами надо держать ухо востро. Он был из Чечни, его мать умерла, и все, что от нее осталось, это золотой браслет с мини-Кораном, который она надела ему на руку перед смертью. Но когда и как она умерла, и в каком возрасте он унаследовал браслет, эти вопросы он либо не понимал, либо не желал понимать. «Все ненавидят чеченцев», — объясняла Лейла сыну, в то время как Исса с опущенной головой наворачивал еду. «Кроме нас. Ты слышишь меня, Мелик?» «Я тебя слышу, мама». «Все, кроме нас, преследуют чеченцев», — продолжала она. «Это стало нормой в России и в мире. И не только чеченцев, но всех российских мусульман. Путин подвергает их гонениям, а Буш его поощряет. Пока Путин называет это войной против террора, он может делать с чеченцами все, что ему заблагорассудится, и никто его не остановит. Разве не так, Иса?» Но короткий миг радости давно миновал. На лице снова залегли тени, в глубинных глазах светилась тоска, костлявая ладонь легла на браслет, словно защищая его от посягательств. «Не молчи, черт долговязый!» — негодующе потребовал Мелик, но не вслух. «Когда кто-то неожиданно заговаривает со мной по-турецки, я отвечаю на том же языке, по закону вежливости. Так почему бы тебе не сказать моей матери несколько учтивых слов по-чеченски? Или ты слишком увлечен поглощением даровой жратвы?» Были вещи и посерьезнее. Тайком, проинспектировав чердак, который Иса теперь считал своей суверенной территорией, в это время парень по обыкновению беседовал в кухне с Лейлой, Мелик сделал несколько разоблачительных открытий. Скрытые запасы еды, свидетельствовавшие о возможном плане бегства, украденная из семейного альбома в гостиной фотография миниатюра помолвленной сестры Мелика в 18 лет, женская головка и плечи в позолоченной рамке, а еще отцовская лупа, лежащая на раскрытом телефонном справочнике Гамбурга, в разделе многочисленных банков. «Господь дал твоей сестре чудесную улыбку», — Радостно отреагировала Лейла в ответ на бурные возмущения сына, утверждавшего, что они приютили не только нелегала, но еще и извращенца. Ее улыбка снимет тяжесть с сердца Иссы. Итак, говорил Исса по-чеченски или не говорил, родом он из тех краев. Его родители умерли, но на все конкретные вопросы он отвечал озадаченным выражением лица, таким же, как у тех, кто его приютил, и туманным взглядом куда-то в угол. Экспатриант, бездомный, бывший преступник и нелегал, он, однако, не сомневался в том, что скоро его нищенству придет конец, и Аллах обеспечит его всем необходимым для занятия медициной. Когда-то Мелик тоже мечтал стать врачом и даже добился от отца и дядьев обещаний совместно профинансировать его обучение, что означало для семьи немалые жертвы. Сыграем футбольных игр поменьше и покажи результаты на вступительных экзаменах получше, сегодня был бы студентом-первокурсником медицинского факультета и вкалывал до седьмого пота, дабы им гордилась его родня. Поэтому можно понять, что легкомысленные слова Иссы о том, что Аллах позволит ему осуществить то, в чем он, Мелик, потерпел очевидную неудачу, заставили последнего махнуть рукой на предупреждение матери и устроить нежелательному гостю допрос с пристрастием, но со всей мягкостью, продиктованной его великодушным сердцем. Они были в доме одни. Лейла ушла за покупками, и раньше полудня он ее не ждал. «Ты, наверное, изучал медицину?» — предположил он, усаживаясь рядом с Исой для большей доверительности и представляя себя в роли изощренного следователя, какого еще белый свет не видывал. «Это здорово!» «Я бывал в больницах, эфенди». «В качестве практиканта?» «Пациента, эфенди». «Эфенди. Откуда это у него?» «Не иначе, как из тюрьмы». «Но ведь это не одно и то же, не правда ли? Врач должен разбираться в чужих болезнях, а пациент просто ждет, когда врач поставит ему диагноз». Иса обдумывал это утверждение, как он обдумывал любые утверждения, даже самые невинные, демонстрируя сложную гамму чувств. Ухмылочка куда-то в пространство, поскребывание бородки тонкими пальцами и, наконец, лучезарная улыбка. Без ответа. «Сколько тебе лет?» Мелик задал вопрос в лоб, неожиданно для самого себя. «Если мне позволено спросить», — добавил он мне без доли иронии. 23, эфенди», — ответил парень опять-таки после долгого раздумья. «Не так мало. Даже если ты завтра получишь вид на жительство, ты сможешь стать квалифицированным врачом не раньше 35, и тебе необходимо выучить немецкий, что тоже потребует денег. А еще я с Божьей помощью женюсь на хорошей женщине, и у меня будет много детей, два мальчика и две девочки. Боюсь, что не на моей сестре, у нее в следующем месяце свадьба. Пусть Господь пошлет ей много сыновей, эфенди». После короткой паузы Мелик сделал новый выпад. «А как, собственно, ты оказался в Гамбурге?» «Это малосущественно». «Малосущественно? Откуда он знает такое словцо? Да еще по-турецки». «Разве ты не знал, что в этом городе к беженцам относятся хуже, чем где-либо в Германии?» «Гамбург — это мой дом, эфенди. Именно сюда они меня привезли. Таков божественный промысел. Кто тебя привез?» «Кто они?» «Это целая цепочка, эфенди. То есть, отчасти турки, отчасти чеченцы, мы им платим. Они берут нас на борт, прячут в контейнер. В контейнере нечем дышать». Лицо Иссы покрылось испариной, но Мелик слишком далеко зашел, чтобы вдруг отступить. «Мы? Кто это мы?» «Такая группа, эфенди. Из Стамбула. Плохие люди. Их не уважают». Опять этот тон превосходства, даже когда он говорит на ломаном турецком. «Сколько же вас было?» «Может быть, 20. Холодный контейнер. Через 2-3 часа очень холодный. Корабль шел в Данию. Это удача». «Ты хочешь сказать, в Копенгаген? В столицу Дании?» «Да!» — расплывается, как будто услышал приятное слово. «Копенгаген! Так договорились. Там меня избавят от плохих людей». «Но не сразу Копенгаген. Сначала Швеция, Гетеборг. Правильно?» «Есть, кажется, такой порт в Швеции», — кивнул Мелик. «В Гетеборге Корабль должен зайти в док, взять груз, идти в Копенгаген. Когда приходим в Гетеборг, мы все очень больные и очень голодные. Нам говорят сидеть тихо, шведы страшные, шведы вас убьют. Мы сидим тихо, но шведы с собакой. Им не понравился наш контейнер. Следует пауза. «Ваша фамилия», — произносит Иса громким голосом, заставляющим Милика подскочить. «У вас есть документы? Вы сидели в тюрьме? За какое преступление? Вы бежали из тюрьмы? При каких обстоятельствах? Врачи хорошие, мое восхищение, дают нам спать. Я их благодарю. Когда-то я буду такой врач, но сейчас я должен бежать. В Швецию невозможно, НАТО оцеплять колючей проволокой, много охранников, остается туалет, в туалете окно. Потом ворота в гавань. Мой друг может открыть ворота, мой друг с корабля, я снова на корабль, плывем в Копенгаген. В конце концов, в Копенгагене грузовик до Гамбурга. Я люблю Аллаха, и Запад, и Фенди я тоже люблю. Здесь свободно поклоняться Аллаху. Тебя привезли в Гамбург на грузовике? Такой уговор. Чеченский грузовик. Мой друг сначала должен вывести меня на дорогу. Твой друг с корабля? Ты говоришь о нем? Нет, эфенди, другой. На дорогу выйти трудно. Сначала мы должны провести ночь в поле. Он поднял глаза, его изможденное лицо на мгновение озарило чистейшая радость. Столько звезд. Божья благодать. Хвала Аллаху. Тщетно пытаясь связать концы с концами этой неправдоподобной истории, одновременно огорошенный жаром рассказчика и раздраженный намеренными пропусками, как и собственной неспособностью восстановить их, Мелик почувствовал, как досада заставляет его кулаки сжиматься и как напрягся его боксерский пресс. «Где тебя высадил этот волшебный грузовик, появившийся из ниоткуда? В каком месте?» Но Иса его уже не слышал, если вообще слушал. Неожиданно, по крайней мере для глаза наблюдателя, тщетно пытавшегося уяснить для себя картину, исподволь поднимавшаяся в недрах волна прорвала-таки плотину. Иса поднялся на ноги, точно пьяный, с ладонью у рта, пошатываясь, добрел до двери, не сразу открыл ее, хотя она была не заперта, и ринулся по коридору в ванную комнату. Через несколько мгновений раздались животные звуки, каких Мелику не доводилось слышать со времени смертельной болезни отца. Через какое-то время звуки прекратились, пророкотал сливной бачок, открылась и закрылась дверь в ванную, и заскрипели ступеньки, по которым Иса поднимался к себе на чердак. После чего дом погрузился в глубокую тревожную тишину, нарушаемую каждую четверть часа чириканьем настенных часов в виде птицы. В 4 вернулась Лейла, нагруженная покупками, и, правильно оценив гнетущую тишину, набросилась на Мелика с обвинениями, что он нарушил законы гостеприимства и запятнал доброе имя отца. Затем она тоже ушла к себе и демонстративно не выходила из комнаты до вечера, когда пришло время готовить ужин. Вскоре по дому распространились запахи еды, но Мелик продолжал лежать на кровати. В 8:30 зазвучал медный гонг, драгоценный подарок, который Лейла получила на свадьбу. Эти призывы к ужину Мелик всегда воспринимал как личные попреки. Отлично зная, что в такие минуты мать не терпит промедления, он поспешил в кухню, стараясь не встречаться с ней взглядом. «Иса, дорогой, спускайся, пожалуйста», — прокричала Лейла. Не получив ответа, она схватила трость покойного мужа и постучала в потолок резиновым набалдашником, не спуская с сына глаз, в которых читался обвинительный приговор. Под этим ледяным взором Мелик собрался с духом и полез на чердак. Иса, весь мокрый от пота, лежал на боку в одних трусах на своем матрасе. В потной ладони он сжимал материнский браслет. На шее у него висел засаленный кожаный мешочек на ремешке. Хотя глаза его были широко открыты, на Мелика он никак не отреагировал. Тот протянул было руку, чтобы тронуть его за плечо, и тут же в ужасе ее отдернул. Весь торс Исы представлял собой одно большое желто-синюшное поле, испещренное рубцами. Какие-то, судя по всему, были оставлены плетьми, другие — ударами дубинки. На подошвах лежащего тех самых, что ступали на мостовые Гамбурга, Мелик разглядел гноящиеся отверстия по форме, очень похожие на следы от зажженных сигарет. Обернув вокруг чресел и одеяло из соображений благопристойности, Мелик со всеми предосторожностями взял его на руки и пролез через люк вместе с безжизненным телом, которое внизу у него приняла Лейла. «Положи его на мою кровать», — прошептал он. В глазах у него стояли слезы. «Я буду спать на полу. Мне безразлично». Тут он вспомнил про украденную Иссой маленькую фотографию. «Я хочу, чтобы ему улыбалась моя сестра», — добавил он и полез за ней обратно на чердак. Изуродованное тело, завернутое в купальный халат, лежало на кровати Мелика, сожженные ступни нависали над краем, неподвижная рука продолжала сжимать золотой браслет, а невидящие глаза Иссы были устремлены на стену боевой славы с газетными фотографиями Мелика Триумфатора, его чемпионскими поясами и победными перчатками. Рядом на корточках сидел сам Мелик. Он хотел оплатить визит врача, но Лейла запретила ему приглашать кого-либо. Слишком опасно. И для Иссы, и для них, ведь они подают на гражданство. К утру температура спадет, и больной пойдет на поправку. Но этого не произошло. Закутав лицо платком и проделав часть дороги на такси, чтобы не привлечь внимание воображаемых преследователей, Лейла нанесла неожиданный визит в мечеть на другом конце города, где, по слухам, совершал намаз новый доктор Турок. Спустя 3 часа она вернулась домой в ярости. Молодой доктор оказался дураком и шарлатаном. Он ничего не знает. У него отсутствуют элементарные врачебные навыки, не говоря уже о сострадании к единоверцу. Она не удивится, если он вообще не врач. За время ее отсутствия температура у больного немного упала, и теперь Лейле пришлось вспомнить простейшие навыки сиделки, которые она приобрела еще тогда, когда семья не могла себе позволить профессионального врача. «Если бы у Иссы были внутренние повреждения, — сказала она, — он бы не смог поглощать столько еды, поэтому она без всяких опасений дала ему аспирин и сварила бульон на рисовой воде с настоем из турецких трав. Зная, что Исса ни при каких обстоятельствах не позволит ей притронуться к обнаженной плоти, она обеспечивала Мелика полотенцами и марлевыми повязками, припарками и холодной водой в миске, надо было постоянно смачивать разгоряченное тело. Чтобы выполнить эти предписания, охваченному раскаянием Мелику пришлось развязать ремешок на шее у Иссы. После долгих колебаний и исключительно в интересах больного гостя, по крайней мере, он сам себя в этом уверил, Мелик дождался, когда Исса повернется к стене и впадет в забытье, бормоча отрывочные фразы по-русски, и ослабил тесьму, на которой висел кожаный мешочек. Его первой находкой оказались выцветшие вырезки из русских газет, свернутые трубочкой и перехваченные резинкой. Сняв ее, он разложил вырезки на полу. Общим для них был портрет офицера советской армии, брутального, широкоплечего, с тяжелой нижней челюстью, лет 65. 2 вырезки представляли собой некрологи с православным крестом и знаками воинского отличия. Второй находкой Мелика стали навехонькие американские 50-долларовые банкноты числом 10 в специальном держателе. При виде этой суммы все прежние подозрения вновь на него нахлынули. У бездомного, избитого, находящегося в бегах и умирающего от голода нищего в кошельке лежит 500 новеньких долларов. Он их украл? Подделал? Не они ли привели его в тюрьму? Это то, что осталось после того, как он расплатился с контрабандистами в Стамбуле и с судовой командой, прятавшей его в контейнере, и с водителем грузовика, доставившим его тайно из Копенгагена в Гамбург. Если у него осталось 500, то сколько же было в начале путешествия? Как знать, может, его фантазии о карьере врача не так уж и беспочвенны. Третьей его находкой был испачканный белый конверт, превращенный в комок, как будто кто-то собирался его выбросить, но потом передумал. Ни марки, ни адреса, клейкий треугольник сорван. Расправив конверт, Мелик выудил из него измятый листок с напечатанным кириллицей текстом. На листке сверху были крупно напечатаны, по разумению Мелика, адрес, дата и имя отправителя. Внизу, под недоступным для его понимания текстом, стояла такая же недоступная роспись с синими чернилами и рядом написанное от руки шестизначное число, причем каждая цифра обведена несколько раз, словно человек хотел этим сказать «запомни». Последней находкой стал трубчатый ключик, не больше одного сустава на его боксерской пятерне. Ключик, изготовленный на станке, со сложными трехсторонними зубцами, слишком маленький для тюремной камеры или для ворот в Гетеборгской гавани, решил Мелик. А вот для наручников — в самый раз. Снова сложив все в мешочек, Мелик засунул его под мокрую от пота подушку, чтобы Иса сразу нашел его, когда придет в себя. Но поселившиеся в нем угрызения совести поутру овладели им с новой силой. Всю ночь, которую он провел, бодрствуя на полу подле больного, его мозг терзал вид прожженных ступней гостя и осознание собственной неадекватности. Как боксеру ему была знакома боль. Во всяком случае, так ему до сих пор казалось. Как уличный мальчишка в Турции он бил других и получал сдачу. Во время недавнего чемпионского боя после града ударов он провалился в черно-красную дыру, из которой боксеры боятся не вернуться назад. Соревнуясь на плавательных дорожках с коренными немцами, он испытал себя на выживаемость. Так ему до сих пор казалось. Но в сравнении с Иссой все это было ничто. Иса — мужчина, а я еще мальчишка. Я всегда мечтал о брате, и вот сама судьба привела его ко мне, а я его отверг. Он претерпевал муки, защищая свои убеждения, пока я добывал на ринге дешевую славу. Ближе к рассвету судорожное дыхание, всю ночь продержавшее Мелика в напряжении, перешло в ровный хрип. Меняя припарку, он с облегчением отметил про себя, что жар спадает. Утром Иса уже полусидел, как паша, обложенный золотисто-бархатными, с кистями, подушками, принесенными из гостиной, и Лейла кормила его жизнетворным пюре собственного изобретения. Материнский золотой браслет снова украшал запястье больного. Мелик, сгорая от стыда, дождался, когда мать закроет за собой дверь, и опустился перед Иссой, на колени склонив голову. «Я заглянул в твой кошелек», — признался он. «Мне очень совестно. Да простит меня всемилостивый Аллах». Иса по обыкновению погрузился в молчание, а затем положил на плечо Мелика исхудавшую руку. «Никогда, мой друг, не признавайся», — сказал он сонно, сжимая ему плечо, «если не хочешь, чтобы тебя держали в камере вечно».